«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно, что прощание с Беллой Ахмадулиной состоится 3 декабря в Центральном доме литераторов. Похоронят ее на Ваганьковском кладбище. Поэтесса принадлежала к поколению шестидесятников. Первый сборник ее стихов был опубликован в 1962 году. В 60-м году Ахмадулина закончила литературный институт имени Горького. Еще в 1959-м ее исключили из института за отказ участвовать в травле Бориса Пастернака, но затем восстановили. А уже в 62-м вышел в свет ее первый сборник стихов «Струна», вслед за которым последовали «Озноб», «Уроки музыки», «Стихи», «Метель», «Свеча», «Тайна». За сборник «Сад», опубликованный в 89-м году, поэтесса была удостоена государственной премии СССР. В 1979-м она участвовала в самиздатовском альманахе «Метрополь». В 93-м подписала письмо 42-х. В нем известные литераторы требовали запретить все виды националистических и коммунистических партий, фронтов и объединений. Ахмадулина много переводила грузинских поэтов Николая Бараташвили, Галактиона Табидзе, Симона Чиковани. Она является автором многочисленных эссе о Владимире Набокове, Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Венедикте Ерофееве и многих других. Своими воспоминаниями о Белле Ахмадулиной сегодня в нашей программе делятся ее друзья и коллеги, литераторы Алла Гербер, президент фонда «Холокост», член Общественной палаты, и Андрей Дементьев, поэт, в течение многих лет главный редактор журнала «Юность». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Алле Ефремовне. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Когда вы впервые познакомились с творчеством Беллы Ахатовны и с нею самой?
Это произошло не одновременно, потому что я появилась в журнале «Юность» уже где-то в 60-е, в середине 60-х, а ее стихи я уже читала в 62-м, действительно, в самом начале 60-х. Да, это, наверное, был 62-й год, когда мне принес мой муж ее вот эту книжку первую, которую мы зачитывались, читали долго, долго за ночь, прочитывали ее, опять перечитывали. Какое-то было удивительное состояние, вы знаете. Я помню первое ощущение вот от стихов, еще не от Беллы, а от стихов. Вот состояние какого-то опьянения, какого-то замечательного наваждения, замечательного. Что-то такое, как будто это какой-то свет с неба. Я не преувеличиваю. Вот, по-моему, в этом состоянии я бывала всегда, когда читала стихи разные, разного времени, разного настроя, разного ощущения жизни, мира. И самой себя по-разному было, никогда не повторялось. Она проживала разные времена в своем времени, очень разные. Но вот это чувство какого-то замечательного откровения, какого-то опьянения, почти наркотического состояния. Причем все думают, что это тогда, когда она сама читала. Это так. У нее был такой голос, который забирал, пьянил и создавал какое-то ощущение почти какого-то внутреннего полета. Но и в стихах ее было то же самое. Ведь еще до того, как я услышал ее интонацию, когда она читала стихи, эту интонацию мы помним очень хорошо с мужем. Почему я говорю с мужем? Потому что он очень любил поэзию, и, надо сказать, меня как-то к поэзии пристрастил. Я большим была чтецом, читателем прозы. И его уже нет давно. А он был, мне очень важно сейчас это сказать, большим поклонником Беллы. И потом, когда она уже читала, и когда были вечера, и когда я была в журнале «Юность», и когда был политехнический, и все прочее, то это было постоянно и важно. А узнала, увидела я ее, уже когда я пришла в «Юность» какими-то своими первыми публикациями, когда вот эта вся наша тогда компашка, как мы говорили, когда вот она собиралась в «Юности», когда мы там сиживали, гуляли, болтали, разговаривали, пили. Какая-то, вот, вы знаете, я уже много об этом думала, время-то действительно было не самое, все равно не самое замечательное, все равно советское. Ну, во-первых, это была молодость, конечно, это была молодость, и потом очень яркие, необыкновенно яркие люди. И Белла была просто звездой среди всех, она была звездой. И она была, во-первых, невероятно красива. Вот я помню мое первое ощущение у меня, ну, девушки тогда. Какая красавица, боже, какая красавица. Я очень хорошо помню это чувство просто, знаете, какого-то преклонения перед ее красотой. И она вообще была необыкновенна. Она как-то ходила необыкновенно, она говорила необыкновенно. Я помню, у нас был какой-то юбилей нашей юности, вот там еще в 60-е, и она танцевала, и мы как-то очень весело тогда гуляли. Но мы вообще всегда очень веселились. Много веселились, в те годы много веселились, это так, это нельзя это отрицать. Я хорошо помню, как она танцевала, как она двигалась. Вот она двигалась, танцевала, говорила, молчала, вот точно как ее стихи. Вот как будто вся пластика в ее внешности, в ее улыбке, в ее потрясающих глазах, во всем. Это была пластика ее стихов, это был взгляд ее стихов, это была тональность ее стихов. Вот я уже сказала, и не боюсь повториться, что ее вот тон действительно делал ее музыку. Вот то, как она говорила, как она писала, это было одно музыкальное произведение с такой богатейшей палитрой. Это часто это было и ноктюрный, и маленькое поэтическое такое, поэтическое эссе, музыкальное. Но это бывала и симфония. Это была и симфония, и был концерт, и для фортепиано с оркестром. Потому что в ее стихах всегда была музыка, мощнейшая музыка. И эта музыка, в ней было много замечательного смысла. Смысла постижения, философского, постижения жизни вообще и собственной жизни, и постижения любви и нелюбви. Это все было в ее музыке, в музыке ее стиха.
Вопрос Андрею Дмитриевичу Дементьеву. Добрый вечер, Андрей Дмитриевич.
Добрый вечер.
Чем вам запомнилось вступление Беллы Ахмадулиной в русскую поэзию?
Вы знаете, я очень люблю красивых людей. Вот когда смотришь на человека, который красив и осанкой, и лицом, и походкой, и движением, и голосом, и глазами, и манерой говорить, это всегда впечатляет. Вот Беллу Бог наградил очень щедро. Она была красива во всем. И внутренне, и внешне, и как женщина, и просто... И когда она читала стихи, это было завораживающее, такое завораживающее действо. И Бог наградил ее щедро, потому что он дал еще и талант поэтический. Она, на мой взгляд, она вся в нашей золотой классике, 19 век. Она оттуда. Хотя ее поэзия очень современна. Хотя ее, так сказать, стиль, ее манера разговаривать в поэзии, ее манера пользоваться образами, метафорами, абсолютно современной. И тем не менее, я все время угадываю в ней вот это начало нашей классической, той великой поэзии от Пушкина, которая пошла через Лермонтова, Тютчева и дальше. И вот это удивительное было сочетание. Вы знаете, мы не дружили. Я не могу сказать, что мы были дружны. Просто мы с Беллой относились друг к другу с симпатией. Симпатии, уважали друг друга как коллеги. Вот, редко встречались, потому что в то время, когда восходили шестидесятники вот на гребне политехнического и на площадях, и на стадионах, я тогда жил в Твери, в провинции, и приехал в Москву уже, как бы вернувшись из своей юности, приехал в Москву, когда уже они определились, когда уже они сказали, может быть, самые главные слова в то время, когда эти слова ждали. И вот Белла умела говорить настолько проникновенно, она была совершенно другой по отношению к тем поэтам, с которыми она дружила. Другой в каком смысле? Ну, она женщина, это понятно. Вот, она была другой, потому что она была какой-то, в себя устремленной. Вы знаете, вот когда она читала стихи, и когда она даже разговаривала, когда вообще с ней общаешься, она как бы с тобой, и она как бы с твоими читателями своими, и со слушателями, которые сидят в зале, в то же время как бы в себе. вот это удивительное какое-то ощущение того, что она все время в себе, она что-то ищет, она что-то ждет, она читает стихи, в то же время чувствуешь по ее глазам, по ее вот поднятой, запрокинутой голове, чувствуешь, что она где-то вот там. Наверное, так оно и должно быть, потому что она была поэтом, который переживал каждую строчку заново, все время заново. Вот я, ее чтение одних и тех же стихов бывало разным. То есть, конечно, ни с кем не спутаешь, конечно, это было Ахмадулина, но все-таки это было что-то разное. То есть она как бы входила заново, знаете, вот в ту воду, простите меня, ту драгоценную золотую воду, которая называется поэзия, она входила как бы заново, хотя нельзя войти в реку дважды. А вот она входила, и действительно нельзя войти в реку дважды, она входила, и это была другая уже река, другое золото, другой блеск, другое волнение, другая волна. Это, она человек удивительный совершенно была. Я помню, что как-то мы были в Большом театре, то ли был вечер какой-то, то ли это литературный вечер, то ли это был спектакль, я сейчас не помню точно, это было давно. Вот, и я спустился в антракт, в буфет, и подошла Белла, и говорит: «Андрюш, давай выпьем коньяку». Я говорю: «Давай». Понимаете, вот какое-то все в ней было как-то удивительно совершенно, да, казалось бы. Ну, просто человек, видимо, такое настроение было, надо было... Что-то вспомнилось, что-то хотелось, да. Может, погрустить хотелось. Вот я думаю, что лучше всего о ней говорят ее стихи. Не добила раскалена, и все-таки уже белеет ночь над Невою, уже болеет тоской и негой молодой. Когда купол золотой луч разобьется предрассветный, и лето входит в летний сад, каких наград, каких услад иных просить в жизни этой? Я читаю наизусть, поэтому я тут немножко запнулся. Вы понимаете, вот каких услад просить, каких наград? Бог и жизнь, и природа все ей дала. Все. И они дали ей это все, то, что она все время хотела еще, еще, еще. Ни славы, нет. Ни наград, нет. Имеется в виду награды другие, человеческие награды. Потому что вот в другом стихотворении она пишет, посвящен Андрею Вознесенскому: «Ремесло наши души свело, закремило звездой голубою. Я любила значение свое лишь в связи и в соседстве с тобою. Несказанно была хороша только тем, что в первейшем сиротстве бескорыстно умела душа хлопотать о твоем превосходстве». Вот какое удивительное отношение к друзьям. Да? И не случайно ее книга, одна из ее книг, называется «Друзей моих прекрасные черты». Вот это удивительное отношение к друзьям. Она умела дружить, и они отвечали ей той же самой дружбой, вдохновенной, верной, такой высокой. Не хочется верить, что ее нет. Хочется думать о том, что пройдут годы, десятилетия, и ее будут так же читать и так же восторгаться те, кто придет потом. Вы знаете, вот сейчас молодежь мало читает стихов, мало читает книг. Не вся молодежь, но большая часть, а может, просто большая часть молодежи читает мало. Я это чувствую по разговорам, по встречам. Всякое бывает, да? Вот мне хочется, чтобы они открывали для себя те будущие, которые придут потом, которым сейчас, может, 2, 3, 4, 5, 6 лет, которые придут потом. Вот чтобы они открывали для себя Беллу Ахмадулину так, как мы ее открывали для себя. Даже когда мы сидели в зале или сидели на сцене вместе с ней, вот как мы ее открывали. Вот так пусть они открывают ее через книги, которые она нам оставила. Мне тяжело говорить о том, что она была, потому что это невозможно себе представить. Я вот удивительное какое-то, знаете, мистическое совпадение. Я вчера открыл свой книжный шкаф, у меня их много в кабинете дома. Открыл книжный шкаф, просто вот на выбор стал смотреть книги, подаренные мне, и вдруг нашел книгу Беллы с ее трогательной надписью. И я вспомнил, когда это было написано, это было написано давно. И я вспомнил, и вдруг на другой день, после того, как я посидел с этой книгой, вспомнил все, почитал опять стихи, как-то так грустнул, естественно. И вдруг на другой день мне звонят и говорят: «Умерла Белла Ахмадулина». Это невероятно было услышать. Это невероятно было услышать после того, когда я сидел с ее стихами, когда я вспоминал ее лицо, ее улыбку, ее глаза. Она была очень ранимым человеком, очень нежным, очень тонким. Удивительно, знаете, вот такие люди рождаются не так часто. Не только потому, что она была бесконечно талантлива, а просто еще потому, что она была так организована, духовно организована. И это не часто бывает. И в то же время, я вам скажу, однажды я слышу ее выступление, когда дело коснулось позиции ее, когда дело коснулось ее принципов. Это было в Центральном доме литераторов. Мы были на каком-то вечере, и кто-то выступил, начал хулить человека, который подвергся гонениям только потому, что он говорил правду. И как Белла вспылила, и как она дала отповедь этому коллеге своему, и как она говорила, в ней было столько, знаете, смелости, мужества, столько твердости, столько такого мужского характера. Я поразился, потому что я привык видеть Беллу такой вот улыбчивый, такой какой-то потусторонний, какой-то ушедший куда-то туда, в далекие миры, вот где-то она там витает, и вдруг она оказалась вот сегодняшней, земной, вот здесь, вот так надо сказать, потому что она должна была это сказать. Она подписывала письма, когда надо было защитить тех, кто кого изгоняли из союза несправедливо, кто должен был уехать, кого власти преследовали, и она не боялась поддерживать их, ничего не боялась. Вообще это только присуще настоящим людям, настоящим с высокой душой, настоящим талантливым людям, потому что талантливый человек, он независтлив, он добр и он справедлив.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Своими воспоминаниями об Элле Ахмадулиной, накануне ушедшей из жизни. В нашей программе делятся ее друзья и коллеги, литераторы Алла Гербер и Андрей Дементьев. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем живой голос Беллы Ахмадулиной. Она читает стихотворение «Вот так разбивали сердца». Это запись начала 60-х годов с литературного вечера в Политехническом музее, снятом для фильма Хуциева «Застава Ильича».
Кто там первый, кто выиграл и встал с земли? Кого дорогой этой белой на черных санках повезли? О, Господи, по всем приметам другой там выиграл, другой, не тот, кто на снегу примятом лежал курчавой головой. Что делать, если в схватке дикой всегда дурак был на виду, меж тем, как человек великий, как мальчик попадал в беду? Чем я утешу пораженных ничтожным превосходством зла, осмеянных и отчужденных поэтов, погибавших зря? Что расскажу я им о битвах ума, с безумьем роковым, о малых и больших обидах, о женщинах, неверных им?
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что своими воспоминаниями об Элле Ахмадулиной, накануне ушедшей жизни, в нашей программе делятся ее друзья и коллеги, литераторы Алла Гербер и Андрей Дементьев. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Всем нам огромное соболезнование. Шел такой человек, ну, нет, им будет его заменить. Вопрос такой. Вот обратите внимание, будет ли сегодня звонки от учителей хотя бы литературы? Сказали ли они сегодня в классах, что вот вчера ушел такой поэт? Спасибо.
Вопрос Али Ефремовне. Достойно ли место занимает творчество Беллы Ахатовны в современной школьной программе?
Что такое современная школьная программа? Кто там занимает достойное место? Белла была всегда сама по себе. Она ничего места не занимала, не была ни в каких программах, ни в каких-то тусовках. Она никогда не изменяла своему индивидуальному обозначению в этой жизни. Она была, в общем-то, королевой. При том, что она не играла в королевство, она просто была королевой. Вот это было ее такое состояние, которое мы все чувствовали, и всегда, у меня, например, было чувство дистанции всегда, несмотря на то, что у нас, мы никогда не были друзьями, мы были очень хорошие отношения. Она была удивительна, человеком с таким чувством правды, с такой чувством справедливости. Естественно, она должна была быть в метрополе, естественно, она была в апреле, естественно, она подписывала письма в защиту и писателей, и ситуации, естественно, но при этом она никогда не суетилась, при этом она никогда не была поэтом, так сказать, правдолюбом, правдорезом, поэтом, так сказать, с комсомольским призывом, с комсомольским голосом. Был великий поэт. И вот, знаете, вот все слова отвратительны, потому что они ни о чем не говорят. Но я сказала, великий поэт. И что? И что? Надо, чтобы все сейчас ее увидели. Увидели это лицо, увидели эту стать, увидели эту королевскую поступь. И услышали бы ее стихи. Вот взяли бы и вместе с ней читали бы эти стихи. Конечно, ее нету ни в каких программах. Может быть, есть учитель. У нас же, кстати, вот я же все-таки много со школами связано. У нас есть замечательные учителя литературы, подвижники, которые будут, конечно, уверенно сказали о смерти Беллы Ахмадулиной. Наверное, взяли томики ее стихов и прочитали уверенно, что такие есть. Много ли их? Да нет, и, наверное, единицы. Конечно, единицы, но они же есть. Но раз они есть, значит, надежда есть. Значит, есть какая-то надежда. Белла никогда не рвалась ни в какие сообщества. Она была по-настоящему вне политики. Ну, просто потому что она другая. Она вообще слово «другая» это прежде всего о ней. Вот она другая. Но в этом не было никакого пендрежа, в этом не было никакой позы. Она просто другая. Она вообще другая. Я помню очень хорошо, я была в Вашингтоне, и первая моя была встреча с Васей Аксеновым, который тогда жил в Вашингтоне. И мы сидели там, Май, он, выпивали, вспоминали. И вдруг Вася сказал... такой тоской, чуть не со слезой. И он сказал, вот мы сейчас сидим, они там, Белла, Булат, Фазиль, они там все вместе, а мы вот здесь, на отшибе, и неизвестно, когда мы увидимся, да увидимся ли вообще там. И вот потом, все время, во время нашего разговора, как, нет-нет, да он обязательно скажет, ну как там было, что там было. Вот, Белла была для всех вот такой, знаете, царицей.
Спасибо. Нам сейчас скоро перерыв. Напомню, что своими воспоминаниями об Белле Ахмадулиной в нашей программе делятся ее друзья и коллеги Алла Гербер, Андрей Дементьев, литератор, член Общественной палаты. Напомню, что сегодня стало известно, что прощание с Беллой Ахмадулиной состоится 3 декабря в Центральном доме литераторов, а похоронят ее на Ваганьковском кладбище. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Президент России выступил сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию. Дмитрий Медведев заявил, в частности, о возможности нового витка гонки вооружений, если не удастся достичь согласия с международными партнерами по противоракетной обороне. Касаясь диалога Москвы с Евросоюзом, Медведев, в частности, сказал, что ЕС должен помочь России вступить во Всемирную торговую организацию. Российские средства массовой информации, принадлежащие государству, будут проданы. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Аркадий Дворкович, разъясняя прозвучавший в послании Дмитрия Медведева парламенту тезис о том, что госорганы не должны быть владельцами заводов, газет и пароходов. Белла Ахмадулина будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание состоится 3 декабря в Большом зале Центрального дома литераторов. Белла Ахмадулина, известный поэт, писатель и переводчик, скончалась в понедельник в подмосковном Переделкине на 74-м году жизни. Министерство иностранных дел Франции изменит способы обмена дипломатической корреспонденции после обнародования сайтом WikiLeaks тысяч американских дипломатических депеш, в том числе касавшихся Франции. Об этом сообщил сегодня представитель французского дипломатического ведомства Франсуа Баруэн. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун высказался за расширение Совета Безопасности ООН. В интервью казахской редакции «Радио Свобода» Пан Ги Мун, находящийся в Астане, отметил, что Совет Безопасности должен отвечать изменившейся ситуации и проблемам 21 века. В Литве наиболее высокий уровень убийств из всех стран Европейского Союза, говорится в опубликованном сегодня отчете статистического ведомства ЕС Евростата. Европейская комиссия начала расследование возможных нарушений интернет-компании Google европейского антимонопольного законодательства. В Марокко в автокатастрофе сегодня погибли 18 человек.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что своими воспоминаниями об Элле Ахмадулиной, накануне ушедшей из жизни, в нашей программе делятся ее друзья и коллеги, литераторы Алла Гербер и Андрей Дементьев, члены общественной палаты, они у нас на прямой телефонной связи. Писатель Дмитрий Быков отмечает обостренную совесть Беллы Ахмадулиной.
Удивительное, на мой взгляд, было сочетание беспомощности, пассивности даже, и внутренней воли, очень трезвой и очень жесткой самооценки. Я думаю, это происходило от того, что она больше всего жила в двух состояниях. Одно было состояние такого шестидесятнического упоения, а второе, когда она как раз, по-моему, стала настоящим поэтом в 70-е, это ощущение горького похмелья. И от дружбы, и от влюбленности, и ощущения трезвого суда собственной совести. Именно поэтому, именно из-за этой больной обостренной совести, она совершала так много героических поступков, так прекрасно поддерживала диссидентов и так не ломалась в тех обстоятельствах, в которых сильные мужчины ломались постоянно. Она могла, конечно, себе позволить не бороться за жизнь, за привилегии, потому что она так была царственна и так хороша, что было ощущение, что действительно все положат к ногам. Но по ней прекрасно было видно, что если не придут и не положат, она это переживет. Она без этого обойдется. И вот это мне в ней нравилось особенно.
Вопрос Андрею Дмитриевичу Дементьеву. А какое место тогда занимала поэзия в общественной жизни страны во времена вступления Ахмадулиной в литературу?
Тогда поэзия была действительно властительницей дум. Тогда поэтическое слово могло изменить много судеб, много душ, могло изменить жизнь, потому что поэты-шестидесятники, вот те, которых мы уже называли, и Белла была в числе их, они, понимаете, говорили о жизни ту правду, ту высокую правду, которую, может быть, не каждый мог сказать, потому что для этого нужно было в то время иметь большое мужество, чтобы эту правду говорить. И эту правду говорили так, что эта жизнь менялась к лучшему. И они верили в это, и поэтому их поэзия была убедительна, потому что верили не только они сами в это, но верили те, кто их слушал. Это очень важно. В то же время, вы знаете, я не хочу как-то уклоняться в сторону политики и всего другого. Я хочу сказать о том, что Белла Ахмадулина, прежде всего, была поэтом от Бога. Она так любила своих друзей, я уже говорил. Вот я прочитаю вам сейчас об Андрее Вознесенском, я уже читал ее стихи. А вот, пожалуйста, вам о Булате Акуджаве. Называется «Песенка для Булата». «Слова из губ, как кровь в платок, зато навек, а не на миг. Мой ключик больше золотой, чем золото всех недр земных. И все теперь пойдет на лад. Я буду жить для слез, для рифм. Не зря вчера, не зря Булат». Не зря мне ключик подарил. И еще несколько строк о нем. А остальное обойдется, приложится, как ты сказал. Вот зал, и вальс из окон льется. Вот бал, а нас никто не звал. А их звала вся страна, и звала молодежь. Вот я сейчас с грустью думаю о том, что, к сожалению, поэзия сейчас не звучит так. И она не имеет такого значение в жизни людей, какое имело в те годы, вот тогда, когда наступила оттепель. В свое время Евгений Евтушенко об этой оттепели сказал очень здорово. Он сказал, это мы надышали эту оттепель, мы. И Роберт, и Белла, и Булат, и Андрей, все мы надышали эту оттепель. И вот они дышали, вот они жили, как дышали, как жили. И вот это их дыхание, которое шло по всей жизни нашей, оно согревало, и оно как-то очищало эту жизнь. Была очень красивой женщиной. Я уже говорил об этом, что красивые люди, вот, у меня всегда вызывает какой-то восторг. Ну, просто приятно смотреть. Вот проходит красивая женщина, красивые глаза, красивая улыбка, красивая прическа, красивая походка. И это приятно, потому что все красивое, это когда-то Горький сказал, хорошо, красота – это тоже талант. Конечно, талант. И вот этот талант у Беллы был. Она никогда ни под что, ни под кого не подделывалась. Она жила так, как она жила. Она хотела жить так, как ей хочется, независимо, что происходило вокруг. Потому что она была верна себе. Вы знаете, очень сложно было в то время оставаться верным самой себе. Она оставалась верной самой себе. Мне очень обидно, что сейчас сокращаются программы школьные, институтские программы по литературе, что многие уходят, что в этих программах многих известных, знаменитых, выдающихся людей нет, что молодежь наша, к сожалению, мало стала читать, я уже говорил. И в то же время, вы знаете, я прихожу часто очень поздно в магазин на Тверской, магазин «Москва» в книжный, и там всегда полно народа, даже в 11-12 часов ночи полно народа, и молодежи много. И молодежь, они листают книги, смотрят, и это как-то вселяет надежду. Вот это было время такое, когда можно было сказать «Чингис», и все понимали, что это Чингис Айтматов. Можно было сказать «Булат», и все знали, что Булат Акуджава. Андрей, значит, Андрей Вознесенский. Белла, конечно, Белла Ахмадулина. Вот, знаете, поэзия настолько была близка, настолько вошла в жизнь вот людей, всех миллионов этих людей, что достаточно было сказать только имя назвать, и уже понятно, о ком идет речь.
Поэт Евгений Бунимович отмечает уникальность строя поэтической речи Ахмадулиной.
Белла Ахмадулина, наверное, один из самых чистых, и это ее удивительная была особенность голосов в русской поэзии. И этот возвышенный, изысканный и невероятно узнаваемый голос был не только в стихах, но и в жизни. Поразительно, когда с ней разговаривал, она никогда не находила каких-то заезженных, штампованных слов, они всегда были другие. Вот то, что этот строй ее речи поэтической был продолжением ее жизни и ее мира, видимо, издавал ему такую подлинность.
Вопрос Алии Ефремовне Гербер. Почему, по-вашему, поэзия утратила то место в нашей общественной жизни, которое занимала в 60-е и 70-е годы?
Ну, это вполне понятно. Это должно было произойти. Не знаю, что будет дальше, потому что тогда поэтическое слово, это было словом от сердца, от души. Это то, в чем так нуждалось общество, так нуждался народ, так нуждалась молодежь. И именно в поэзии, в звуках стиха, в крике, в поэтическом крике, в поэтическом стоне, в поэтической даже тишине было то, в чем очень нуждались люди. Поэт становился собеседником. Он становился совершенно какой-то незаменимым человеком в жизни. Вот в жизни молодых он был незаменим, он был рядом. С ним говорили, он был душеспасителем, душеприказчиком. И тогда, когда все было нельзя, а можно было только читать стихи, и в стихах, в бардовских песнях, как-то можно было гораздо сказать больше, чем даже прозе, хотя и проза тогда вырвалась из-под глыб. Это было время, когда слово вырвалось из-под глыб, и прежде всего поэтическое слово, оно было близко, оно было понятно, оно возносило, оно давало какой-то заряд, какой-то импульс жизни. Сейчас просто время, когда другая жизнь, другие импульсы жизни, когда как бы все можно, а душа пуста. Пожалуйста, говорите, пишите, читайте, сочиняйте. Все, что можно, а на душе что-то ничего нету, и нет такой нужды, и нет такой потребности в этом душеприказчике, нет такого желания в этой исповеди, исповедь к тебе, исповедь от тебя, чем и была тогда поэзия, она была исповедальной поэзией. А сейчас люди либо замкнулись в себе, либо устали от себя, либо находятся в состоянии какой-то анемии, какого-то сна, и не знают, кто их разбудит. Пока их будут всевозможные, так сказать, жизненные блага какой-то степени. Не хочу никого упрекать, это пошло. Но голос поэта, голос барда, голос автора, и ты снова сам становишься автором, он пока не слышен. Он даже, его даже и нет, он куда-то ушел. А может быть, он появится. Он наверняка появится. Но должно для этого пройти какое-то время. Сейчас время отсутствия потребности вот в таком прорыве человеческого чувства. Сейчас чувства, наоборот, они забиты, спрятаны и находятся в состоянии такой, я бы сказала, духовной комы.
Давайте послушаем, как Белла Ахатовна читала свое стихотворение «Я столько раз была мертва».
Я столько раз была мертва, иль думала, что умираю, что я безгрешный лист мораю, когда пишу на нем слова. Меня терзали жизнь, нужда, страх поутру, чтоб все сначала. Но Грузия меня всегда звала к себе и вручала. До чудных слез любви в зрачках, и по причине неизвестной, о как, когда б вы знали, как меня любил тот край прелестный.
Поэт Юрий Ряшенцев сохранил светлую память о товарище по цеху.
Я не могу сказать, что нас связывала особо близкая дружба. И мы с ней, ну, когда виделись, радовались друг другу. Я ее помню по поездкам в Грузию, где она вообще была первым человеком. Ее так любили, так принимали, совершенно замечательно. По Коктебелю, по каким-то московским местам, где она совершенно замечательно проявляла себя. Но она поразительно умела дать тебе понять, что она тебе рада. Вот это помимо того, что она замечательный поэт, о чем я уже не говорил. Ее можно узнать с двух строчек, причем не самых даже лучших строчек, потому что она обладала той печатью, которую обладают только большие поэты. Мне ее будет ужасно не хватать. Так бывает, что ты не видишь человека, но знаешь, что он есть, и тебе спокойнее. А вот сейчас ее нет, и это будет вместе со мной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Андрею Дмитриевичу Дементьеву. Почему, по-вашему, вот утрачена та исповедальность поэзии, которая была свойственна этому поколению и Белле Ахатовне в частности?
Да нет, я думаю, что лучшие наши поэты, современники, которые моложе Беллы, моложе десятников, эта исповедальность есть. Другое дело, что, может быть, ее не так замечают сейчас, потому что стали меньше читать. Дело все в том, что Белла Ахмадулина, она была исповедальна так же, как многие выдающиеся поэты и другого не дано. Вы знаете, но меня поражает другое. Она очень рано стала писать и очень рано стала известна. Ее даже первая книжка вот вышла, да, где-то в 20, по-моему, 4-25 лет. А Михаил Юрьевич Лермонтов написал «Маскарад» 22 года. Михаил Юрьевич Лермонтов, который был великий, гениальный поэт, 16 лет начал писать свою великую поэму, где он сказал «Демон», где он сказал такие потрясающие строки, клянусь я первым днем творения. Вот Белла в этом смысле, она как-то родственна всем великим поэтам. Почему? Потому что они рано начинают. И они рано начинают. Редкие исключения бывают, когда поздно начинает поэт, становится просто, ну, великим. Так как, например, Уолт Уитман. Он в 37 лет издал свою первую книжку «Листья травы». А, в принципе, поэты начинают рано, потому что поэзия, она, это удел юных. И когда она просыпается в человеке, то это как детский сон. Он должен обязательно быть в детстве, этот сон. И вот было в этом смысле, была, конечно, ребенок. Она ребенок была в своем отношении к людям, она ребенок была в своем отношении к поэзии. В таком, знаете, такой распахнутые глаза и постоянное удивление. И такая вытянутая шейка красивая. И все время удивление и любопытство. Я думаю, что сейчас не век поэзии. Сейчас не время поэзии, к сожалению. Может быть, виноваты в этом все мы. Может быть, виновата школа. Может, виноваты семьи. Может быть, виновато постоянное неустройство нашей жизни. Но сейчас не время поэзии, и мне очень жаль. И, наверное, сейчас Белле было не совсем уютно в этом времени. Потому что то время, в котором они
блистали, которым они отдавали себя миллионам людей через свои стихи, вот в то время оно, к сожалению, его сейчас нет. Оно было трагическим, безрадостным по другим причинам, но оно все равно было светлым для них. Почему? Потому что они могли войти в это время и сказать в этом времени то, что они хотели сказать. Сейчас немножко все по-другому. Но я абсолютно убежден, я уже сказал об этом, я абсолютно убежден, что будут приходить новые поколения, будут приходить мальчишки, девчонки, они будут открывать стихи Беллы, и они будут счастливы, потому что невозможно быть несчастливым, когда открываешь светлые стихи Беллы, даже если они наполнены грустью. Все равно не светлые, потому что она светло жила. Вы знаете, у меня был в жизни очень такой трогательный момент. Я еще жил тогда в Калинине, в Твери. Я приехал, я уже печатался в журнале «Юность», я приехал в Москву и пришел в журнал «Юность». И дверь в отдел поэзии была открыта. Я проходил мимо отдела поэзии, вдруг я увидел Анну Андреевну Ахматову. Это был, по-моему, 65-й год. Она сидела, как обыкновенный автор, в отделе поэзии, принесла свои стихи. Я посмотрел и подумал, я даже подойти боялся, понимаете, то, что Ахматова. Вот, и я подумал, господи, надо же, вот как мне повезло, увидел живую Анну Андреевну Ахматову. Вот Белла, она из этого ряда. Белла из этого ряда.
Спасибо. Писатель Эдуард Лимонов принадлежит к тому поколению, которое пришло сразу вслед за шестидесятниками.
Я скорблю. Женщина и поэтесса умерла, это все понятно. Но мы с ней принадлежали к разным поэтическим и литературным поколениям, поэтому мне и Бродскому, там, мне и Саше Соколову, мне и всем остальным, да, приходилось против их поколения, Евтушенко, Вознесенского, Акуджавы, Ахмадуны, приходилось, что называется, бороться, потому что они уже были, а нас еще не было. Они были в значительной степени признаны, а нас никто не хотел видеть. Это осталось, видимо, хотя мне уже 67 лет, но что можно сказать? Горько, когда человек уходит из этого мира. Будем надеяться, что другой мир более интересен, чем этот.
Вопрос Али Ефремовне Гербер. Вот мы вспоминали, что Белла Ахатовна добровольно вступила в ряды авторов альманаха «Метрополь» в комитет «Апрель». Каково было ее отношение к политике?
Вы знаете, она же, конечно, человек... она не аполитична в таком пошлом смысле этого слова, но она вне политики, она вне каких-то движений таких вот активных, вне как бы митингов, вне собраний, хотя она приходила на собрание «Апрель», но она просто не оттуда, она в этом может быть, она очень честная. Она очень честная, она очень порядочный человек, она там, где порядочные люди, безусловно. Но она все равно одна, она все равно одна, она все равно... Она сама по себе целый мир, она сама по себе целое общество. Но когда нужно ее слово поддержать, ее слово, ее имя, ее подпись, чтобы поддержать, чтобы судить, чтобы призвать, чтобы порядочность восторжествовала, она была человеком, для которого, по-моему, слово «порядочность» было самым главным. Вот порядочность. И она это очень ценила. Она ненавидела пошлость никакую. Постерпеть ее не могла. Пошлость во всех ее проявлениях. И среди поэтов, среди прозаиков и просто всяких борцов. Она этой пошлости очень боялась. Она боялась какого-то карьеризма такого достаточно отвратительного для нее. Но она была настолько порядочной, настолько честной, что она никогда себя не отторгала от тех моментов, где нужно было ее имя, ее слово, ее присутствие. Вот это было очень важно.
Поэт Евгений Евтушенко откликнулся на горестную весть стихотворением, которое будет завтра опубликовано в газете «Новые известия».
Сын называется «Неужто больше не будет солнца? Неужто больше не будет белого высокопарности нараспев? А лишь плебейские децибелы соревнования на раздел? Как Белла нервно ломала пальцы, и как рыдала совсем юна, когда тогдашние неандертальцы топтали день, как пьяна.
на стольких собраниях постоянных роман не читая, клеймили они, изобретали слова Пастернаки и доктор Мерфага, сын. Поэтом, столкнувшись в лесу на тропинке, она двух слов связать не могла, но в робости этой ребячьей запинки, наверное, сокрытая мудрость была. Но смелость свою собрала на удачу. И все же Ахматову напролом она пригласила на мужнюю удачу. Да только к несчастью была пулю. Ахматовой было не надо. Мотор зачихал, и она поняла, из разных плеяд не составится жизнь. Поездка и Богу угодно была. Но в Белле нам слышалась Анна, Марина, и Пушкин, конечно, и Пастернак. То было старинно, чуть-чуть теоринно. Само по себе получалось так. Как женщина, может, была и капризна. Скажите, а кто не капризен с нас? Но было в ней чудо слияния лиризма с гражданской совестью не на показ. Какую я чувствую, Боже, пропажу, как после елабужского гвоздя. Незнание истории я не уважу. Но кто раздвигал хризантемами стражу, так царственно к Сахарову входя? Махатма была единственным человеком, который вот приехала в Горький, когда Андрей Дмитриевич там был в ссылке, и она приехала с огромным букетом хризантем и просто раздвинула букетов людей, которые не пропускали к нему никого ни под каким видом. А вот ее остановить они мне даже не осмелились. Так на них подействовала. Она как видение какой-то вот красоты, уверенности и совести.
Вопрос Андрея Дементьева. Можно ли считать, что творчество было Ахатовой отразило смену эпох, с которыми оно совпало, или оно находится как бы вне времени?
Нет, конечно, да. Отразило. И, кстати сказать, по ее стихам, по ее книгам можно узнать, почувствовать, какое было время. Вы знаете, я вот сейчас, как и все, грущу, я хочу сказать, давайте мы вместе погрустим о великой женщине, о красивой, о ранимой, о грустной, о радостной, о той, которая она была с нами, о той, которая она осталась в своих стихах, в своих книгах. Очень горько, что нет.
Спасибо. Слово Алии Ефремовне, как вы считаете, что было бы лучшим памятником Белле Ахатовне вот в наших душах, в сердцах ее современников?
Так даже трудно сказать. Я думаю, что для Беллы вообще памятники это не ее, это не ее жизнь, не ее мир. А памятником ей, наверное, было бы просто книжки на наших полках, книжки, которые бы снова появились бы в магазинах, собрали бы ее поэзию, чтобы выходили из этих магазинов молодые люди, красивые люди с ее книжками. Открывали бы по дороге эту книжку и читали бы ее стихи. Вот, наверное, это был бы лучший памятник. Я просто вижу этих замечательных, красивых молодых людей, которые выходят из магазина книжного на Тверской, идут по Тверской и читают ее стихи.
Вопрос Андрею Дмитриевичу Дементьеву. Как вы считаете, возможно ли, чтобы вернулось то уважение к поэзии у современной молодежи, вот, которую вы встречаете, когда вечером приходите в книжный магазин?
Возможно, все возможно. Вы знаете, я недавно вернулся из Кемерово, а до этого в Киеве был. Очень много молодежи приходит на вечера. Не так много, как когда-то, но уже много, достаточно. А я верю, потому что Россия очень талантливая страна, и очень добрая, и очень поэтичная, и все будет. времени все пройдет. И придет то время, которое было при ней.
Чем запомнится Белла Ахатовна, вопрос Али Фремни Гербер? Вот мы говорили об ее отношении к друзьям, о ее уникальных человеческих качествах. Как по-вашему, что вот будет ассоциироваться с ее образом?
С ее образом будет ассоциироваться необыкновенная человеческая трепетность, душевная напряженность, какой-то глаз, обращенный к собственной совести, к собственной душе и к совести нашей. Ее образ – это что-то такое, к чему, если прикоснешься, то, может быть, сам поймешь, что-то есть на самом деле. Есть какая-то ответственность при ней всегда была. Страшно было сказать какое-нибудь пошлое, глупое слово, вообще какое-то лишнее слово. Она, ее образ – это образ человека, который сказал: «Становись, подумай, держись». Все, надо быть. Вот она никогда об этом не кричала, никогда об этом громко не говорила, но она была вот эта удивительная, красивая, действительно необыкновенно красивая женщина, удивительный человек, вот она была. Вот так хочется ее взять за руку, сказать: «Белла, остановись, не уходи, побудь с нами еще, пожалуйста».
А сразу после выпуска новостей слушайте политический и аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Что рассказали об Иране и ядерных программах в мире, утечке в Викиликс? Что представляет собой северокорейские центрифуги? Судьба донорки Бабы или Турции в борьбе за здоровое питание? Этот выпуск программы «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 22 часа по московскому времени, повторы в час ночи и в 3 часа дня в среду. А мы вспоминали Беллу Ахмадулину. Сегодня стало известно, что 3 декабря в Центральном доме литераторов состоится прощание с нею. У нас в эфире воспоминаниями о Белле Ахмадулиной делились ее друзья, коллеги, литераторы Алла Гербер и Андрей Дементьев. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сайт WikiLeaks могут приравнять к террористам.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. Кого в России любят больше, Путина или Медведева?
В блогах Свободы.
Почему в Грузии не вспоминают о сталинской депортации турок-месхетинцев?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.